Всем привет! Сегодня четверг, 16 часов 13 минут. Прошу прощения за небольшую задержку из-за технической неполадки. Но самое главное, что вновь в эфире программа «Здесь живут люди», где обычно мы с Русланом говорим про проблемы наших городов, про урбанистику, про политику на местах. Но, как вы могли заметить, я сегодня буду выполнять и роль основного ведущего, и соведущего. Поэтому напоминаю, что важно ставить лайки за мое старание, чтобы я ничего не забыл сделать, нигде ничего не напутал, и успевал общаться как с нашим гостем, так и смотреть в чатик и задавать ваши вопросы. Все-таки мы выходим в прямом эфире, надо этим пользоваться, поэтому заглядывайте в чатик трансляции. Да, здесь живут люди, говорим про урбанистику, но, как вы могли заметить по теме сегодняшнего эфира, мы будем говорить о праздниках. И, казалось бы, где урбанистика, а где праздники? Но на самом деле большие праздники, они напрямую влияют на жизнь абсолютно каждого горожанина, неважно, хочет он праздновать, не хочет, как минимум это перекрытие. Как максимум можно еще поговорить о том, что бюджет города, например, тратится на какие-то празднества, которые там могли пойти на другие какие-то сферы. Но так как люди считают, что вот должны быть праздники, все решают коллективно, что надо тратить деньги на это. И здесь еще, наверное, важно проговорить, что вот недавно были длинные майские выходные, праздновали 9 мая, и я думаю, что каждый москвич заметил, что привычный уклад жизни тоже изменился, потому что не было сотовой связи, точнее, не было сотового интернета, были трудности с арендой машин, самокатов, с доставкой, хотя это, как правило, все, вот если спрашиваешь людей, чем хорош вот ваш город, например, по сравнению с каким-нибудь другим, все сразу отмечают, что вот смотри, сколько у нас сервисов, можно заказать все, что угодно в любую минуту. Но, как выяснилось, цифровая безопасность, она имеет место быть в нашей сегодняшней жизни, и поэтому вот эти вот все блага умного города легко могут и очень быстро перечеркнуться. Но все-таки мы сегодня хотели бы больше поговорить про праздники и как сами люди чувствует их, потому что есть подозрение, что очень большое количество разных праздничных дат превратились из праздника с большой буквы в обычный дополнительный выходной. И я тут перед эфиром посмотрел немного статистики, потому что вот кажется, что в России очень много праздников. И частично это правда так, потому что вот в России 14 государственных праздников, что чуть выше среднего, если мы будем смотреть на весь глобус, потому что вот обычно в городах и разных странах около 12 праздников. Так, в США 10 общенациональных праздников, в Китае 11, но если мы будем смотреть на Европу, там чуть-чуть все по-разному, потому что, вот, например, в Германии общенациональных праздников, когда вся страна отдыхает и празднует, их очень мало. Как правило, такие праздники вообще устанавливаются на местном уровне, и поэтому иногда буквально бывает ситуация, что на одной стороне улицы все закрыто, потому что праздник, а через улицу все работает, потому что в этой земле уже такого праздника нет. И исходя вот из этих предпосылок, что есть праздники, но непонятно какое отношение, но при этом это все влияет на нас, горожан, примерно каждый день, мы решили поразмышлять о текущем состоянии праздников, насколько это возможно, и, повторюсь, как сами люди к ним относятся. И для этого я хотел представить бы нашего сегодняшнего гостя. Это антрополог Дмитрий Громов. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Прошу прощения за такую длинную вступительную часть. Обычно этим занимается Руслан, но, к сожалению, он сегодня не смог приехать, поэтому, как я говорил, я сегодня за двоих сразу. Но к вам, Дмитрий, наверное, самый первый у меня будет вопрос. А как вообще праздники появляются? Я имею в виду не день рождения как праздник, а вот если мы будем брать какие-то государственные, например, праздники, то есть это все идет сверху вниз или снизу вверх? То есть сначала государство решает, что это важная дата, устанавливает праздник, и потом это спускает вниз, чтобы люди понимали и праздновали, или все-таки это все идет непосредственно от людей и потом уже получает какую-то формальную дату, красный день календаря это становится.
Ну, начнем с того, что если посмотреть календарь за 20 век, то у нас в стране было две волны интереса к праздникам, и обе эти волны были связаны с демократизацией, с либерализацией. То есть это оттепель, конец 50-60-е годы, когда вдруг стали делать много праздников, профессиональных, каких-то самых разных. И вторая волна – это, собственно, перестройка, когда у нас появились дни города, когда возникла вообще идея о том, что можно выдвигаться на улицу, можно ходить на улице. И я вот наблюдал это на себе, согласно своему возрасту. В советское время, например, на Новый год на улице не ходили. То есть я был тогда молодым, активным и хотел как раз общаться и тусоваться. Он выходишь вот из дому после 12 часов, там где-то вдалеке играет гармошка и больше никого. И обычай выходить на улицу стал появляться вот уже, собственно, в 90-е годы, дошел до пика в 2000-е, и дальше произошли сложные процессы, иногда он спадает, иногда увеличивается. То есть к чему я такую длинную подводку делаю? К тому, что, в общем-то, праздники востребованы. То есть это то, что нужно, то, в чем есть какая-то потребность. И, конечно, такие большие, крупные праздники организуются государством. Но часто есть какая-то низовая инициатива. Ну, например, есть праздники, есть профессиональные сообщества, скажем, шахтеры, которые вот они сами по себе живут, у них какая-то активность, они чего-то хотят, они что-то празднуют. Может быть, какие-то местные, локальные, какие-то там вот юбилей, открытие шахты, к примеру. Вот, есть молодежь. Вот одно из серьезных таких вот хороших нововведений еще советской власти было введение Дня молодежи в конце июня, то есть конец июня, время, когда вообще молодежь склонна общаться, потому что, во-первых, закончились экзамены у студентов, закончились выпускные экзамены, все еще не разъехались, и как-то вот конец, последние декады июня – это время для таких вот мероприятий молодежных, то есть у молодежи есть время. И вот нововведения такого рода, они ложатся, собственно, часто на какие-то потребности, за основу берется какая-то дата, ну, например, как день ВДВ, за основу взята одна из десантных операций времен Великой Отечественной войны. И часто подключаются к этому, как сказать, профсоюзы, какие-то профессиональные сообщества, которые через какую-то систему своего реагирования, в общем-то, ну, лоббируют, скажем так, какие-то идеи. То есть формально, да, государство делает праздник, но иногда здесь можно найти не от одного человека, там инициативы каких-то групп, и инициативы на местах, то есть на последние десятилетия довольно много делают, собственно, вот какие-то районные администрации, городские администрации, которые выдвигают какие-то идеи. То есть это сейчас стало так довольно, по крайней мере, вот последние десятилетия было довольно демократично, сейчас уж не знаю как. Вот. И последнее время появился интересный процесс, за которым стоит следить. Это появление праздников из интернета. То есть есть какое-то количество сайтов, на которых, ну, типа сайта «Праздник на каждый день», то есть 365 поводов выпить, когда собраны на этих сайтах какие-то странные порой очень праздники, которые иногда выстреливают, то есть они имеют успех, они вдруг развиваются, появляются и, возможно, даже со временем будут приняты. Ну, например, недавно я обнаружил, что есть День дачника. Вот что бы это такое могло быть, День дачника? Вот, я покопался, выяснилось, что это праздник движения анастасийцев. Есть такое движение людей, которые уходят на природу. Вот они эту идею выдвинули, это вошло в интернет, и как-то вот и забылось то, что изначально это их праздник, ими введен. И вот мне рассказали дачники о том, что они празднуют, ну, не так, чтобы сильно, но, по крайней мере, знают, есть у них теперь такой свой, так сказать, профессиональный день. То
Вы
есть это
упоминали.
уже современное общество, информационное общество, которое живет уже по каким-то своим законам. Ну и я с интересом слежу за тем, как, например, День дачника, выйдет ли он на государственный уровень. Вдруг почему бы и нет.
Сразу почему-то вспомнился праздник День рыжих. По-моему, где-то в Ирландии его празднуют или в Шотландии. Но вот вы упомянули про День молодежи, и хоть Да, Юра, я все еще отношусь к молодежи и вот вспоминаю свои студенческие годы, никогда его не праздновал. И заодно вы упоминали, что вот есть много районных инициатив, и во многом, смотря вот на эти районные праздники, и родилась мысль, что поговорить о праздниках, потому что будто бы что-то с ними идет не то. Потому что неважно, какой праздник, всегда приглашают условно одни и те же ансамбли, которые максимум меняют какие-то наряды. Ну, то есть сценарий будто бы всего такой конвейерный. Только меняют какой-то заголовок, могут поменять флаги, но смысл за этим как будто бы не стоит. То есть, может быть, все-таки слишком много праздников, и за всеми ними уже как-то потерялся смысл, и это все превратилось просто в выходной день.
Вот вы знаете, какой есть здесь эффект? Я, например, свое исследовательское отношение к нему еще не выразил. Если вы посмотрите социальные опросы того, насколько, например, людям нужна масленица, вы увидите, что чуть ли не каждый третий житель города, городов, например, Москвы, считает, что масленица – это время, когда нужно выходить на прогулку, когда нужно устраивать гуляние. Вот. И в реальности столько людей не выходит, то есть их выходит порядка на два меньше. Но при всем при этом вот есть такой запрос, который заявляется, то есть какое-то вот осмысление сакральности, что вот есть такой вот праздник, мы же здесь живем, мы же русские, мы россияне, мы должны этот праздник праздновать. И это на самом деле не только связано с такими вот уличными праздниками. Если мы сравним, например, количество православных в стране, то есть людей, которые во время опроса заявляют «я православный», и количество людей, которые ходят в церковь на самые крупные праздники, не то что вот участвуют в церковной жизни еженедельно, а ходят там на Рождество, на Пасху, то это, ну, по-моему, 5% от всех православных. То есть максимум причем, то есть это единицы. То есть, опять же, мы здесь видим какую-то особенность такого вот, я бы сказал, религиозного в широком понимании мироощущения современного человека. То есть, с одной стороны, он какие-то вещи считает ценными и важными, а с другой стороны, он их не делает. То есть это вот такое вот скорее вот на уровне заявления. То есть я вот считаю, что это важно, но я буду сидеть дома. Я лучше включу телевизор и там чем-нибудь, ну, там, или YouTube, и чем-нибудь таким займусь. То есть меня тоже смущает на самом деле и какое-то единство стандарт вот этих вот сценариев праздничных, где не посмотришь, везде в принципе одно и то же. То есть какое-то концерт, есть какое-то мероприятие, часто там кормят на праздниках, вот, по крайней мере, на тех, где я бывал, то есть кто-то из администрации вкладывается, например, там, в полевую кухню, или там, местные жители готовят какую-то свою еду, так вот на всех. Вот, но вот, да, то есть такая странная действительно ситуация, что с одной стороны люди заявляют о том, что праздники нужны, а с другой стороны они на них ходят значительно меньше, то есть они ходят так умеренно, скажем так.
А это вот какая-то особенность россиян, что когда спрашиваешь, говорят одно, а когда смотришь на действия, выясняется совершенно другое. Или это, в принципе, так устроены люди, что когда их про что-то спрашивают, они думают не только, например, о себе, но в целом там всех горожанах, и поэтому делают вывод, что, например, да, это нужно, но сам я при этом делать так не буду, например. То есть есть ли какое-то сравнение?
Очень хороший и правильный вопрос. Я себе поставил галочку съездить куда-нибудь в зарубежную страну и посмотреть, как там это все происходит. Но такого рода праздники существуют очень широко. То есть, действительно, в Европе есть праздники, которые вот из народных, преобразуясь, превращаются в современные, то там тратится, там идут очень серьезные инициативы снизу, там не только вкладываются деньги, там администрации, там люди там шьют костюмы, организуют какие-то клубы по организации, то есть, и причем это вот опять же какие-то праздники, которые могут длиться десятилетиями и веками, которые восходят в такие где-то там в средневековье. Вот, то есть активность есть. Вот насколько действительно вот это вот соотношение людей, которые хотели бы, но не пошли, и людей, которые реально ходят, я сейчас не готов сказать. Нужно покопаться в литературе, я таких цифр не встречал. Это моя недоработка.
А вот еще вначале вы упоминали про праздники, которые которые устраивали там подъездами или всем двором, например. И я даже частично такие помню тоже вот во времена точнее, во время Масленицы, особенно Новый год, когда как-то соседи просто друг с другом виделись, и не в форме это было каких-то претензий, а вот именно атмосфера праздника была. Но будто бы это куда-то уходит. То есть, опять же, можете назвать, в чем причина? То есть, мир как-то двигается вперед, и там, например, стало проще все организовывать... Ну, в онлайне, например. Или просто плотность слишком большая, там жители не могут запомнить своих соседей. Или атмосфера поменялась. То есть вот куда все это ушло?
Изменяется уклад в жизни в целом. Здесь очень много факторов. То есть люди действительно не знают своих соседей, мало общаются, мало выходят на улицу. Но я по себе знаю, что вот я вот когда был там ребенком, подростком, я много времени проводил на улице, много времени проводил в общении. Сейчас переходит это все в онлайн. Развивается система сервиса. То есть вот мое, так сказать, воспоминание, что где-то, ну, наверное, до... В середине 90-х мы много встречались дома, то есть приглашали гостей домой. И где-то вот в второй половине 90-х перестали. То есть потом появилась возможность встретиться в кафе, посидеть спокойно, недорого, поговорить также, то есть все вопросы решить, увидеть, кого нужно. То есть возникло огромное количество таких вот альтернативных возможностей, которые позволяют, ну, которые... С одной стороны, они дают новые возможности общаться, с другой стороны, они вот уводят людей из того, что сейчас называется офлайн. То есть, вот видите, даже я, подбирая слово, подобрал слово из компьютерного, так сказать, языка. То есть не сказал, что мы перестали общаться вживую, а сказал, что перестали общаться офлайн. То есть вот у меня в голове тоже уже такая вот замена есть. Ну и то, что люди стали меньше общаться с родственниками, конечно, тоже важный момент. То есть... Ну, давным-давно, еще в прошлом тысячелетии, дряхлая бабушка в деревне одна сказала мне, что вот раньше мы в гости ходили к родственникам, а сейчас к друзьям. То есть это такое вот наблюдение еще вот из 20 века. То есть разрушаются семейные связи, оказывается, становится меньше детей, семьи становятся меньше, семьи сводятся к узеньким таким вот ячейкам. Вот. Но в то же время возникает больше общения между там, единомышленниками, между там, коллегами по работе. То есть, в принципе, очень многофакторно меняется наше общество, наша коммуникативная среда. И поэтому, да, у меня замечательные отношения с соседями, но как-то вот в гости мы друг к другу не ходим.
Можно немного глупый и простой вопрос, на который явно потребуется большой длинный ответ? А это плохо или хорошо, что вот это вот происходит трансформация сейчас?
Ну, вот так же, как касаемо прошлого вопроса, как человек, который высказывает свою точку зрения, я скажу, что это плохо. А как человек, который живет реальной жизнью, я буду жить так же и дальше. То есть, ну, да, меняется уклад, меняются, собственно, возможности. То есть, вот, например, я уже где-то, будучи очень взрослым, вдруг понял, что количество гостей... Ну, в детстве у меня было такое понимание, что гостей немного, если их можно уложить на пол. То есть, вот мои бабушка, дедушка принимали огромное количество гостей из разных городов, там всю родню, и, соответственно, все ложились спать на пол и... Жили там, может быть, по несколько дней. Вот такое исчезло в принципе. То есть даже если сейчас приезжают люди из других городов, как-то мы находим сами, помогаем им найти решение. Мнение уклада, оно к нему нужно относиться смиренно, скажем так.
Хорошо, а можно тогда вот поговорить в целом вот про все наши 14 дней праздников? То есть я сходу, наверное, смогу назвать 3-4 праздника вот из этих 14, которые действительно будто бы как праздник. Чтобы вспомнить остальные, нужно будет, ну, прям так хорошо сесть, достать, там, не знаю, лист бумаги, ручку и начать выписывать что-то, и потом еще сверяться, а праздник это или нет. То есть как вообще вот сегодня россияне в широком смысле относятся вот к этим праздникам? Потому что... Ну вот, если людям нужно отдохнуть, встретиться с друзьями, то зачем тогда именно нужен вот этот вот именно праздник, вот эти вот все сцены, если люди, например, уезжают на дачу или просто идут в кафешку и как-то вот Ну, то есть нет этой самой атмосферы. То есть будто бы действительно 9 мая, Новый год, какие еще, наверное, вот праздники, которого...
8 марта,
Вот,
да.
8 марта. То есть,
да.
Если вообще исследуют ли этот вопрос, и может, в динамике как-то можно проследить, как меняется отношение россиян к праздничным датам?
Ну, действительно, сейчас я тоже удивлен, что тут у нас целых 14 дней праздников, и праздник 12 июня, я, например, сейчас даже не помню, как он называется. Я его первые 15 лет вообще честно не запоминал. Мозг у меня выталкивал его как значимую дату. Да, вот есть сейчас действительно... Ну, какие исследования? Да, проводятся исследования. В общем-то, то, что вы сейчас сказали, вот к этому исследованию и сводится. То, что большинство праздников, они действительно являются чисто формальными. То, что касается праздников, которые действительно реально празднуются, очень много уходит в семейный быт. Например, очень... Вот я сказал уже, что на Масленицу хотят выходить на улицу, но не выходят. На Масленицу едят, то есть это вот пищевая составляющая, она оказалась наиболее устойчивой. То есть вот для того, чтобы как-то отпраздновать праздник, оказывается, достаточно приготовить блины и, ну, есть это самое, что выпить, закусить, и этого, соответственно, уже к этому как к минимуму сводится, собственно, празднование как таковое. Вот. Меняется очень часто наполненность праздников. Та же Масленица, которая изначально была молодежным праздником, сейчас фактически праздник, появилась такая новая категория — бабушки с детьми или родители с маленькими детьми. То есть раньше детей на праздники не водили. Ну, может быть, уж в каких-то таких продвинутых семьях. И вообще, вот, например, в деревне детьми не занимались. Вот, дети жили сами, бегали сами и так далее. А сейчас вот приходишь на масленичные гуляния, там основная, пожалуй, категория – это вот те, кто, тем люди, которым нужно гулять с детьми в выходной день, скажем так. И, соответственно, они берут своих детей и внуков и идут на прогулку. То есть людей много, но они другие. То есть меняется социальная наполненность праздника.
Алкоголь – это все еще вечный спутник любого праздника такого, или все-таки тоже это как-то меняется?
Ну, вообще, к счастью, мы стали меньше пить. То есть алкоголь, вот опять же, как человек, заставший те давние времена, я скажу, алкоголя стало значительно меньше и в профессиональной среде, и в среде праздника, и он стал как-то более культурно потребляться. То есть сегодня вот я на улице видел лежащего пьяного человека, я удивился, то, что я много лет не видел вот такого вот. Хотя в детстве это была такая вот часть городского ландшафта. Так что, ну да, потребление алкоголя осталось, но оно стало другим, конечно, оно изменилось.
А вот можно теперь перейти, наверное, к довольно больной теме, к 9 мая, потому что, ну, просто на моих глазах этот праздник трансформировался. Как его отмечать правильно и как стало неправильно. И здесь как раз вроде как сходятся вот неформальные практики, которые были потом узаконены. То есть и Георгиевская лента, или Бессмертный полк — это все были низовые акции там. Смертный полк, по-моему, СМИ в Томске придумала георгиевскую ленту, я
да,
не помню
да.
точно кто, но сейчас это стало уже официальными символами. И, ну, вот за себя скажу, что по мне это все-таки больше праздник скорби и мира, но сейчас он трансформировался во что-то другое. И вот изучают ли отношение людей вот к 9 мая непосредственно, как меняется оно, не меняется, то есть как люди на это реагируют?
Было несколько интереснейших работ по тому, как изменяется 1 мая, причем в разных странах, не только в России и в разных регионах. 9 мая, я говорился, да. Вот, и, соответственно, я вот отсылаю к ним, в частности, если погуглить, Михаил Гобович такой, вот, кто он, социолог, который как раз организовывал это как проекты. Вот, и этот праздник, вот он на нашей памяти изменился, а до этого он изменялся еще сильнее. То есть первые десятилетия его не было как выходного дня, то есть он иногда приходился на выходные. Вот, и там было много частных инициатив, которые, ну, были люди, причем молодые люди, которые вот только что прошли войну, для них это была свежая память, и, как естественно, они много общались, они вспоминали, то есть это была индивидуальная такая вот память реально живших, реально переживших этот опыт людей. Были случаи, например, организации вечных огней, то есть первый вечный огонь, который возник в Советском Союзе, был сделан согласно инициативе на одном из заводов, то есть заводчане прикинули, что вот так вот можно сделать, подвели газ и, соответственно, запустили вечный огонь до того, как он стал, как он появился в Москве. Вот, и, собственно, трансформация понятна. Прежде всего, она связана с тем, что исчезают ветераны. То есть, если изначально они были вот в каждой семье, в каждом доме их было множество, и на 9 мая, вот опять же, я это помню, это вот все выходят на улицу, общаются, там, ветераны в костюмах с наградами, которые становилось все больше, включая юбилейные награды. Причем там у них, по-моему, эти пиджаки висели у них весь год. Невостребованные, надевались только на 9 мая, но еще, может быть, на какие-то торжественные мероприятия где-нибудь там, на какие-нибудь награждения. Вот. И ветеранов стало становиться все меньше и меньше. То есть сейчас ветеранов практически нет. Вот надо мной вот живет один из последних, наверное, ветеранов в нашем городе. Вот. Он 17 лет в 43-м году пошел на войну и успел повоевать. Вот. А так, собственно, ветераны вот исчезли на наших глазах. То есть исчезло основное звено, исчезло, такое вот, исчезло ядро, вокруг которого строилась память. Вот. И, собственно, был период в 90-е годы, когда вот все было перемешано и стали меньше уделять, собственно, 9 мая. И это воспринималось очень многими как именно травмирующий опыт. То есть было видно, что и там и опросы были, и вот по моим личным ощущениям в беседах с людьми, и люди старшего возраста, и молодые, все говорили, вот 9 мая, вот оно нужно. И, соответственно, фактически сейчас 9 мая – это второй популярности праздник после Нового года. Вот такой по включенности людей в это действие. Вот. Ну и то, что вы сейчас уже, собственно, сказали, это современные какие-то новации, связанные с формированием новых каких-то способов почитания, как, например, бессмертный полк, который как-то вот буквально года за три вот вдруг разлетелся по всей стране, получил популярность, и то есть действительно была такая вот удачная инновация, что люди совмещали индивидуальную память о конкретных людях и, собственно, вот такое вот публичное действие. То есть они не просто выходили на улицу для того, чтобы, соответственно, поучаствовать в чем-то, потому что, ну, вот меня вот всегда, например, приводили в ужас песни, связанные с 9 маем, которые современные эстрадные певцы пели. Вот. Но выходили вот как люди, которые помнят конкретно вот своего дедушку. То есть вот я шел с портретом своего дедушки, жена взяла там портрет сестры матери. И, соответственно, это было действительно такое вот совмещение, собственно, индивидуальной семейной памяти с общей памятью. Но что сейчас стало с бессмертным полком, мы знаем, и, хотя не то, что мы знаем. Я вот, например, не знаю, что стало сейчас с бессмертным полком, и какие там в реальности, собственно, внутренние механизмы, потому что, ну, вот не буду говорить о том, чего не знаю, вот знаем, что он не проводится по каким-то причинам, что были попытки перевести его сначала в онлайн, потом какие-то замены ему сделать.
А вот если брать последние 3 года, все-таки наш контекст поменялся в разы. Изменилось ли отношение людей в связи с этим?
Вот я не уверен, что сейчас можно хорошее исследование провести на эту тему. Вот это вот такая тема, за которую лично я бы не взялся. Вот за исследование того, насколько изменилось отношение к 9 мая и как. И я думаю, что если кто-то сейчас это и проводит, то это очень сбитое, так сказать, сбитое исследование. Вот, возможно, лет через 5 можно будет вот об этом спрашивать ретроспективно.
Хорошо. А вот можете ли объяснить, как так получается, что все помнят, например, Вторую мировую войну, отмечают День Победы 9 мая, но при этом, я, естественно, понимаю масштаб трагедии и участие людей, то, что действительно практически в каждой семье. Но при этом, если мы будем брать аналогичные праздники там, в Европе, в США, то, например, есть День ветеранов, когда почитают всех воинов, павших, например, и участвующих в разных войнах, или что в Европе еще не забыли про Первую мировую. А у нас как будто бы вот есть Великая Отечественная война, но при этом все забывают, что была Афганская война, что были ветераны Чеченской войны, и будто бы для них отдельного дня нету. Или произошло, как, не знаю, совмещение, например, что в рамках 9 мая почитают память павших там.
Ну, все-таки у нас на Советского Союза и постсоветского пространства другая структура памяти у Великой Отечественной войны. То есть у нас значительно выше. Я в свое время для себя подсчитал и не помню сейчас цифры, но там вот количество погибших в Европе на там, 1000 человек, и у нас это несопоставимо. У нас эта травма намного более серьезная. То есть серьезная травма, которая действительно прошла через все семьи, то есть трудно найти семью, в которой не было бы погибших. И поэтому вот так вот уверенно говорить то, что вот мы помним, что вот мы типа за победу, а там во всем мире за скорбь. Вот я бы с самого начала не рисковал. Еще до того, что случилось 3 года назад, я как-то очень осторожно вот это сопоставление проводил. У нас многое другое. У нас другая структура памяти. Мы по-другому помним. У нас другие потери. У нас другая захваченность войной. У нас другой опыт исторический.
А можете несколько примеров привести вот именно этих отличий? Потому что, например, я об этом особо не задумывался и не видел каких-то исследований. Ну, просто чтобы у наших слушателей и зрителей сложилось понимание, вот
Вот
чем это
количество,
выражается.
ну, я вот сейчас, правда, не помню. Посмотрите в Википедии количество населения стран, участвовавших в Второй мировой войне, и потери, и как эти потери соотносятся. То есть у нас потери намного выше. То есть у нас в страну был страна была вовлечена в войну. То есть мы вот война проходила через наши дома, через наши города. Вот я там вот, например, я живу в месте, где не было войны, но я знаю, где у нас были оборонительные сооружения. И это вот мы хотели с вами поговорить о том, в каких регионах есть какие-то особые инициативы, которые востребованы. Вот это, например, инициативы, связанные с памятью войны. Например, Санкт-Петербург. Вот у меня жена из Петербурга, вернее, из Ленинграда еще по рождению. И я смотрю и по ней, и по другим людям, что там память блокады очень сильна. То есть это память, которая память индивидуальная, ну, индивидуальная, семейная. Вот, что значительно меньше представлено, например, там во Франции. Ну, вот я не помню, конечно, в Германии очень высокие потери, но в Германии другая совершенно история, другая историческая траектория.
Я на всякий случай поясню, что мой вопрос был связан именно с тем, как вот выражается вот эта вот память, коммеморация, а не относительно того, что там сомневался относительно числа погибших и насколько была
Но
включена.
посещение индивидуальных, собственно, захоронений, вот опять же, почтение личных предков, то есть коммеморация становится, собственно, частью семейной истории. То есть это вот для меня война, это мой дедушка. Вот я на 9 мая хожу на могилу к дедушке. Вот. Для меня война – это там какой-то конкретный круг людей, это вот мой родственник, к которому мы часто ходили в детстве. Вот это вот моя теща, которая была ребенком блокады, которая рассказывала про жизнь в блокадном Ленинграде. Вот, и, соответственно, вот эта включенность семейности, она в память, она как раз и была одним из связующих таких вот звеньев, которые, собственно, сделали таким вот устойчивым почитание 9 мая. То есть 9 мая – это не просто праздник условных там победы, что вот где-то вот мы победили что-то, кого-то. Это память конкретных своих людей, то есть конкретных наших бабушек, дедушек. Ну, в данном случае прабабушек, уже прадедушек.
Хорошо, спасибо. Вы также упомянули, вот, что мы хотели поговорить о региональных и, возможно, даже каких-то частных городских праздниках. Вы упомянули День блокады в Петербурге. А есть ли, вот, не связано уже с Великой Отечественной войной, а в принципе какая-то практика именно локальных праздников, которая бы, например, тоже имела долгую историю и сейчас поддерживалась людьми?
Это профессиональные праздники. То есть это города и территории, в которых распространены какие-либо профессии. То есть, ну, например, там моногорода с машиностроительным производством. Вот, шахтерские регионы. Вот я прошлой осенью был на севере, не в городе, в деревне, там День рыбака – один из основных праздников. То есть профессиональные праздники, они действительно такой вот двигатель. Ну, я даже не знаю, думаю, в Москве День рыбака никто не празднует, кроме каких-то вот особых рыбаков. А вот в регионах это важная часть профессии, это важная часть идентичности. Профессия – форма занятости, скажем вот так. В военных городках, конечно, это профессиональные праздники военные. Вот.
А вот если мы возьмем Суздаль и День огурца, то есть такой, можно сказать, локальный бренд, действительно праздник очень живой. Вот что-то подобное часто встречается в России или это скорее исключение из правил?
А вот есть сейчас помимо праздников еще такое понятие фестивальное движение. Вот это вот оно отличается несколько от вот таких вот традиционных праздников, потому что оно, вот это движение, которое, как правило, организует, которое очень большое. То есть я когда задумался, вот то, что я, как человек, который вот не стремится к этому, а в год бываю несколько раз на всевозможных фестивалях, не специально, но, соответственно, вот как-то вот так вот затягивает по разным поводам. И вот фестивальное движение – такая современная форма праздничности. И там могут быть маленькие фестивали, большие, совершенно разные, музыкальные, кино, вот связанные с огурцом, связанные с там с военно-патриотическим воспитанием, то есть это и бесконечно большое количество. Это могут быть мероприятия, которые организуют. Ну, вот я был, например, в прошлом году на мероприятии, которое организует районный музей и экоферма местная. То там было очень хорошо, мне очень понравилось. То есть там такая, вот такой получился большой пикник с концертом. Там большинство всех друг друга знали. Кто не знал, те перезнакомились. Там была экоферма, подготовила угощение. Там были какие-то лекции и так далее. То есть такое вот как бы большое действительно гуляние, которым, с одной стороны, отчитался музей. Вот. И, я так понимаю, там экоферма вложилась полностью в деньги, и деньги были небольшие. И вот это вот такая форма современной жизни, фестивальность. Она еще не очень хорошо осознана. Как раз вот сейчас мы с коллегами хотим подаем заявку на изучение фестивальности. Вот. Но оно вот действительно, праздничность превращается в фестивальность. То есть какие-то маленькие локальные праздники, которые организуют предприниматели в широком понимании. То есть предприниматель может быть там местная администрация или, вот как я рассказывал, экоферма, либо какой-то, ну не знаю, там какой-то музыкальный продюсер, который организует музыкальные какие-то мероприятия. То есть, в принципе, каждый человек в одиночку даже может такой вот небольшой фестивальчик организовать, если у него есть какие-то ресурсы.
Вот у меня как раз был вопрос про субъектность обычных людей. То есть, понятно, когда это делает администрация там, города, региона или хотя бы района, или когда там объединяются предприниматели на частной территории, что-то подобное делают. А насколько вот в последнее время сами люди готовы и хотят в такое вникать? Потому что я вспомнил только вот один пример. Это монстрация на 1 мая, когда действительно
Да.
сами горожане подавались, сами все готовили, выходили. И это, конечно, было нечто, но нужно было просто оказаться в той среде. Но последние 3 года, точнее, даже уже больше, по-моему, в ковид тоже не
Уже
проводили.
больше, да. Уже несколько лет у нас нет уличного акционизма, то есть я когда вот недавно узнал, что одна ежегодная акция прошла, хоть в усеченном виде, я был искренне удивлен, потому что, ну, даже первомайской демонстрации нет. Ну, и не будем перечислять, по каким причинам. Началось с якобы с ковида, а закончилось, в общем-то, всем таким. То есть сейчас инициативы и затруднены. То есть для того, чтобы управлять инициативой, нужна какая-то, как я вот с самого начала сказал, какая-то форма демократизации. То есть волны демократизации в Советском Союзе и в России, они связаны с подскоком интереса к праздникам. То есть когда у людей появляется вообще такая возможность мысли что-то о том, что вот не собраться ли нам там сделать что-то такое. Вот мы там, например, не знаю, кто там, пионеры, не собраться ли нам пионерам сделать какое-то свое мероприятие самостоятельно. Вот. И сейчас это, к сожалению, мало... Время не располагает к этому, скажем так, деликатно.
А на ваш взгляд, это вообще самовоспроизводящееся? То есть, условно, если пройдет еще несколько лет, например, начнется демократизация, то сразу все те, кто в этом участвовал когда-то, они пытаются это восстановить? Или должно будет пройти, условно, еще одно поколение, и тогда уже родится что-то совершенно новое? То есть, какой временной период вот у этого всего?
У интереса к праздникам?
Скорее готовности вот в случае демократизации людей выходить, и насколько вот условно, если была какая-то практика, она всем нравилась, потом она просто отрезали, по сути, запретили, и вот прошло уже довольно много времени. В случае, если будет возможность такое, например, повторить, будут ли люди это делать, или, например, как поезд уехал, и уже следующее поколение должно придумать что-то новое?
Ну вот для этого нужно какое-то ощущение стабильности, ощущение настроя на какую-то вот стабильную, спокойную жизнь. Нужно благосостояние, то есть чтобы было ощущение, что можно потратить какие-то деньги на это, и их будет не жалко. Вот нужны идеи, то есть как вот идея из «Бессмертного полка», которая действительно вот реализовалась быстро и как-то хорошо. Вот. И сейчас очень много делается, очень большое значение имеет сервис. То есть сервис, вот эти вот акторы, которые, собственно, подталкивают людей к мероприятиям. То есть для того, чтобы организовать фестивали, тоже вот нужно... Ну, в советское время было труднее значительно организовать фестиваль, потому что сейчас как-то и товары, и услуги, они все на высоте, и это, вот опять же, вот один человек или там небольшая группа людей, в принципе, может организовать довольно крупные мероприятия, если подключит, если у него есть такие ресурсы. Так что это ситуация, которая может возникать заново. Вот опять же я говорил, что даже по количеству людей на улицах на 8, на Новый год, соответственно, мы видим о том, что от года к году меняется. То есть было сейчас вот произошел некоторый спад, но я думаю, что будет, может быть, снова подъем.
И у меня последний вопрос, к тому же у нас остается очень мало времени. Вы упоминали, опять же, про День города, который появился, как оказалось, в советские годы. То есть я думал, что это праздник, который был, собственно, столько же, сколько и сами города. Но вот в последнее Нет. время практически все дни рождения городов, они в одну дату. При том, что есть понимание, что, естественно, они не образовывались в это время. Насколько вот такая формальная дата дня рождения своего города вообще влияет на ощущение праздника или вообще на понимание людей, что они горожане, день рождения города, надо как-то отпраздновать, или вообще никак не влияет, и это можно любую дату назначить, хоть 31 там число какое-нибудь, и все.
Ну, я думаю, вы имеете в виду последние числа весны и первые числа осени. То есть это время, когда горожане еще не разъехались по отпускам, или вернулись из отпусков, и когда еще, в принципе, на улицу хочется выходить. То есть вы правильно заметили, что во многих городах, где нет точной какой-то даты, а в большинстве городов нет точной даты основания, соответственно, за дату основания принимают вот наиболее удобное время. То есть в момент, как я вот рассказывал про День молодежи, я, кстати, тоже никогда не праздновал День молодежи, но всегда... Но мне много рассказывали в других местах, что они День молодежи отмечают. И здесь тоже, в общем-то, вот такая вот логика, собственно, удобности, прагматичности, скажем так, вот этого праздника, она срабатывает. То есть, да, людям удобно праздновать дни городов в сентябре.
Понятно. Просто когда выбираешь, например, куда поехать, и видишь, что день города в том-то, том-то, том-то месте, такое чувство, что
Одновременно.
да, что по России гуляет какой-то фестиваль дней городов, и ты не
Ну.
понимаешь, а куда вообще, куда тебе деться в этот момент. Вот. А большое спасибо за эфир. С нами был антрополог Дмитрий Громов. Мы сегодня много рассуждали о праздниках. Дмитрий, большое вам спасибо.
Спасибо.
Что еще? Надо напомнить, наверное, что важно ставить лайки. Подписываться. Мы выходим каждый четверг в 5:05 по Москве. В описании множество замечательных ссылок, как на мои соцсети, так и на способы поддержать команду Эхо и Живого Гвоздя. И кажется, что на этом все. Любите города и увидимся в прямом эфире через неделю. Всем пока.